Вот здесь сейчас братья подходили ко мне и спрашивали наблюдение за текстом, определение его смысла. Вот то, что мы сейчас делаем, в большой степени позволяет вам научиться увидеть общую картину. Всегда, когда мы читаем Писание, всегда ключевую роль в нем играют глаголы, особенно повелительные. Но в данном случае это послание к конкретному человеку. И вот таким образом мы выстраиваем общую картину, как это касается конкретно Тимофея, как касается его служения, его лидерства. И я хотел вас просто привести к тому, что он, смотрите, несколько вещей еще отмечает в этом послании. 16 стих, он говорит: «Непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать нечестие». Он говорит: «Не пытайся всех переубедить». С определенными людьми это просто пустые разговоры, это пустая трата времени. Они все равно будут, эти люди, не заинтересованы. Слово их как рак будет распространяться. Они отступили от веры, говоря, что воскресение уже было. Вот здесь же он объясняет, что не бойся, твердое основание Божие стоит, имея печать этого, Господь познал своих. И те, кто свои, да отступят от неправды, всякие исповедующие имя Господа. 22 стих, еще одно повеление: юношеских похотей убегай. Это еще один блок жизни Тимофея. То есть он говорит, что он подвержен, скорее всего, амбициям. Вот это слово похоти здесь, если вы посмотрите его в оригинале или в Bible Zoom, то это слово касается не только сексуальных похотей, это вообще амбиции. Вот эта вот быстрота юношеская. А вместо этого держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. Не будь выскочкой, не спеши. Есть другие люди, которые призывают Господа. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. То есть он ему дает точную инструкцию, что делать тогда, когда противятся, что делать тогда, когда сталкиваешься с непониманием. Третья глава начинается с того, что он предупреждает: знай, что это трудное время будет. Десятый стих: ты последовал мне, они люди, там много людей, которые вкрадываются в дома, они всегда учатся, никогда не могут дойти до познания истины, они развращенные умом, они невежды в вере, и они немного и успеют, их невежество и безумие обнаружится. А ты последовал мне, он противопоставляет, а ты вот не такой, как эти все люди. И он дальше подчеркивает, в чем последовал? В гонениях и так далее. 14 стих, а ты пребывай в том, чему научен. Опять противопоставление. 13 стих говорит, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Очень такая перспектива мрачная, которую он открывает Тимофею. Он без конца говорит: страдай, страдай, будешь страдать, имей силу для страдания. Здесь говорит, что времена тяжкие будут, и перечисляет кошмарный список всяких квалификаций. Дальше говорит: желающие жить благочестиво будут гонимы, злые будут преуспевать. И сразу же объясняет, в чем его сила. Ты пребывай в том, чему научен. Опять возвращается к 13 и 14 стихам 1 главы. Храни добрый залог, будь... держись образца здравого учения. И дальше говорит вот в этом месте, он говорит о чрезвычайно важной роли Священного Писания в жизни Тимофея. Ты знаешь из детства Священные Писания, они могут умудрить тебя. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть он подчеркивает, что пребывай в Писании, Писание – ответ на вопросы. И финал, 4 глава, «И так заклинаю тебя» – и торжественно обставленная фраза. Вот фразу, которую он скажет во втором стихе, он в первом стихе, он поднимает ее на пьедестал. Он поднимает на пьедестал торжественности, он включает софиты здесь, он духовой оркестр здесь гремит уже, все фанфары, вот, для того, чтобы произнести эту фразу, проповедуя слово. Да. Это вообще, это касается вообще, прежде всего в церкви, конечно, потому что он пастор, но это касается вообще всего. Окей, это второе послание к Тимофею. Я еще хотел вместе с вами посмотреть на одну книгу. Давайте мы заглянем в наш конспект еще. Просто несколько штрихов таких, которые я хотел вам отметить. И может... Да. 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 И именно по этой причине очень уместно. Брат спрашивает, будет ли уместно все повеления из первого послания, из второго послания к Тимофею перенести их на 41-ю страницу. Очень даже уместно. Очень уместно, и именно по этой причине я дал вам это задание, чтобы вы побыли в этом послании. Когда мы говорим о проповеднике, как мы уже сказали, что большую роль он играет, вот, несколько факторов, связанных с проповедником, которые мы здесь отметили, или я отметил и планировал немножко больше поговорить, но, к сожалению, у нас не хватит времени сейчас. Может быть, когда-то в другое время, может быть, когда-то, может, когда-то сделать конференцию вообще на эту тему, чтобы просто вот... Мы делали такую конференцию у себя. Пастор, кто он? Мы проводим один раз в год пасторскую конференцию, где мы просто касаемся разных сфер личности пастора, пасторского служения, его семьи, церкви и так далее. Разные вопросы. И вот несколько лет тому назад у нас была такая конференция. Вы можете ее, скорее всего, наверное, есть у нас на сайте, прослушать вот, материалы, связанные с этим. Так вот, сейчас вкратце, хотя бы вкратце отмечу несколько деталей. Цель служения проповедника. Да, пожалуйста. Нет, это наша конференция, в нашей церкви. А? Да, она в прямой трансляции, и всегда на нашем сайте есть объявление. Она всегда за неделю, точнее, за несколько дней, она непосредственно перед Shepherd's Conference. То есть, если Shepherd's всегда начинается в среду, в этом году она начинается, в следующем году она во вторник начнется, это исключение будет. Вот. А наша всегда начинается в четверг до того. Четверг, четверг вечер, пятница, суббота и воскресенье. Вот три таких дня с половиной. Вот. Так что вы следите за нашим сайтом, и там будет объявление. Так вот, когда мы говорим о личности проповедника, то здесь несколько факторов играет важную роль. Первая – цель служения проповедника. Почему люди проповедуют? Какие цели люди преследуют? Самые разные цели могут быть. Может быть, попытка кого-то убедить. Может быть, просто любовь к рассуждениям. Люди любят рассуждать. Может, желание власти. Вот человек стоит впереди и говорит, и все его слушают. Может быть, возвышение над другими. Может быть, влияние. Может быть, слава. То есть, самые разные цели человек может преследовать. Это очень важно помнить, потому что, в общем, это трудно доказать со стороны. Это только сам человек может. Мы можем видеть общую тенденцию, мы можем, ну, говорить, что вот, ну, вот так кажется, что ты как будто вот просто себя утверждаешь в этом. Но в действительности сам человек внутри, честно проверяя себя, может знать. Почему это важно? Вот смотрите. написано, что церковь строится Христом. Христос говорит, я создам церковь. И Он это дело делает по своим правилам, своими методами, своими инструментами. Теперь смотрите, когда мы хотим быть проповедниками, у нас есть только один вариант быть успешными. Я не знаю, вы видели, наверное, видели когда-то серфинг, да, как это, серфинг, да, по-русски. Да, да. Значит, смотрите, что делает этот человек. Значит, он ожидает, когда будет волна, и он ставит свою доску под таким углом по отношению к волне, чтобы волна его несла. Он движется не своей силой, он движется силой волны. И не он определяет направление движения, а волна определяет направление его движения. То есть, когда мы говорим о служении, мы имеем дело с Божьим действием, и у Бога есть план. Конечно, это отличается от волны, потому что волны хаотичны, а у Бога очень, очень распланированный, конкретный план. И наша цель, как проповедника, понять Божью цель и именно ею заниматься. Мы сегодня немножечко говорили, помните, когда я проповедовал о мире, о том, что Бог призывает священников, чтобы они своим служением могли нести мир, помогать людей иметь мир. Больше того, когда мы читаем 2 Коринфянам 15 глава, мы видим, что и новозаветная тема тоже касается этого же самого вопроса. То есть апостол Павел говорит, Бог дал нам служение примирения. То есть и мы, служители Нового Завета, проповедуя Слово, вот какие здравые цели могут быть, чтобы люди поняли смысл текста. Хорошая цель. Хорошая, да? Чтобы люди услышали истину, поняв смысл текста. Тоже очень правильная цель. Чтобы люди увидели ее применение в их жизни. Тоже правильная цель. Чтобы люди могли трепетать перед Богом. Тоже правильная цель. Чтобы люди могли уподобляться Христу. То есть, когда мы говорим о цели, то нам нужно ясно понимать, есть много разных граней. У нас есть в нашей церкви так называемая философия служения. И мы вывели ее для того, чтобы каждый участник служения мог понимать, о чем, чем мы занимаемся. Я коротко вам это представлю, говоря о цели. То есть вот наша цель, есть методика и есть цель. Вот я сейчас сначала покажу методику, которая направляет цели, потом скажу о цели. Значит, у нас есть три блока. Так, это неправильный. Где у вас урна? Кто может выбросить, чтобы потом не... другие люди после меня не делали такой же опыт, открывать тот, который уже не работает. Первый, значит, наше основание или фундамент, он заключается, он включает в себя Божье владычество, это первое. Мы уже об этом говорили много. То есть Бог абсолютный, суверенный владыка. Он определяет реальность. Вот. И он, это не оспаривается. Это факт, который существует. Второе. Это авторитет, абсолютный авторитет Божьего Слова. Слово Библии. Третье – это важность проповеди. Ну, конечно, у нас оно расписано более детально. Мы говорим, что значит Божье владычество, когда мы говорим об авторитете слова. То принцип такой. Бог владыка, Он говорит. Раз Он говорит, слово обладает авторитетом. И мы здесь объясняем, что это слово безошибочно, что оно доступно. Все то, о чем я вам рассказывал на этом курсе. Что мы можем его понять, что Библия отражает нам реальность и так далее. В связи с этим, если слово обладает авторитетом, значит, нам нужно его проповедовать. И исходя из этого, вот конкретно, мы и пришли в нашей церкви к тому, что должна быть одна большая, хорошо подготовленная проповедь. То есть она должна доминировать в нашем служении. Опять-таки, я очень коротко это вам говорю, потому что у нас нет времени для более детального. Второе. Мы это называем непосредственные цели. Цели. Что это такое? То есть, вот это наш фундамент, мы на нем стоим. Что мы делаем? Какую цель мы преследуем? Что мы хотим достичь? Наша первая цель – преклонение перед Богом. Преклонение перед Богом. Здесь два аспекта. Первое – это преклонение с точки зрения евангелизационного, чтобы человек признал Бога Господином, преклонился перед Ним, чтобы он смирился, сокрушился перед Богом. И опять-таки, все то, о чем мы говорили, мы точно знаем, что все проблемы у человека, что он воюет против Бога. Он бунтует, он восстал против Бога. И кроме того, это продолжающееся преклонение. То есть мы учим людей постоянно, чтобы они могли смиряться перед Богом. И мы это всем открыто. Вот это, кстати, это то, что мы преподаем каждому человеку, кто приходит в нашу церковь. И мы всей церкви один раз в год все это напоминаем, чтобы люди знали, что мы здесь делаем. Преклонение перед Богом первое. Из него исходит следующее. Преображение в образ Христа. Преображение, образ Христа. То есть наша цель не просто, чтобы человек трепетал перед Богом, но чтобы он в трепете перед Ним, наполняясь Словом, становился более похожим на Христа. Это приводит нас к следующему. Созидательное служение. Созидательное служение. То есть мы говорим о том, что человек, преображающийся в образ Христа, он должен жить для других, он должен жить для Христа. И мы всем ясно говорим, вот это наша цель. Это то, что мы хотим с вами сделать. Это то, о чем мы молимся. Это то, что мы хотим достичь. Кроме этого, есть еще один фактор. Третий – это стратегическая ответственность. То есть, когда мы вот эту непосредственные цели достигаем, мы понимаем, что все это тоже не самоцель, не последняя цель. У нас есть еще ответственность. Первое – это являть Евангелие жизнью. Жизнью. Это первое. Второе, пункт Б, это провозглашать Евангелие словом. И третье, распространять Евангелие через миссию в других местах. В принципе, это то, что я делаю здесь. Церковь послала меня для того, чтобы вот то, что, чем мы живем, распространять в других местах, вот помочь вам это распространять. Опять-таки, мы говорим о целях проповедника. Что я хочу достигать? Я должен видеть ее, я должен быть движим к достижению этой цели. Это должно быть важным для меня. Правда, у нас есть еще одна цель, которая является как бы целью, как бы она является, вот это наша философия служения, у нас есть короткая цель. Я ее не буду писать, вы ее запомните. Это опять-таки то, что я своим служителям все время говорю. Значит, наша цель – зрелая, радостные дети Божьи, созидающие церковь и влияющие на мир. Зрелые, радостные дети Божьи, созидающие церковь и влияющие на мир. Опять-таки, цель проповедника. Я хочу, чтобы в моем служении я мог достигать их зрелости, чтобы они могли иметь благо, чтобы они были способны созидать церковь, чтобы они способны влиять на мир. Вы можете формулировать это по-своему? Да, пожалуйста. Наше отношение очень положительное ко всему этому. Но есть определенный процесс роста. Значит, мы думали о том, следует ли нам открыть такую же церковь, как у нас, где-то в близлежащем регионе. Ну, например, мы живем на границе с Орегоном. Наш город сравнительно небольшой, а наша церковь вообще в маленьком городке, Battleground городок. Вот. И мы думали, может быть, открыть такую же церковь в Портленде. То есть через реку переехать, и там большой город Портленд. Практически нас только река разделяет. Один город с этой стороны, другой город с той стороны. И мы посчитали и пришли к выводу, что пока нам это не нужно. Причем больше будет минусов, чем плюсов. Причина в следующем: все люди из Портленда свободно могут приехать к нам. Кто хочет, у нас пока достаточно всего, чтобы... И приезжают. Большое число людей приезжают. И... Но если мы откроем вторую церковь, то многие вещи нам придется делать двойные сразу. Ну, например, всю детскую работу, молодежную работу, англоязычное служение мы делаем, работу с родителями, ну и так далее. То есть много всяких разных дел. Поэтому мы решили, что так как в нашем контексте людям ездить сравнительно легко, сел на машину и приехал, и ну пусть полчаса потратит на дорогу. То есть это сравнительно легко. Поэтому мы пока решили, не будем двигаться к тому, что мы периодически поднимали этот вопрос, пока решили, не будем двигаться к тому, что вот в ближайшем регионе открывать церковь. А теперь второй вопрос. Нужно ли открыть церковь где-то в другом городе Америки? И мы поняли, что нужно. И пока на данном этапе мы пошли по такому пути, что мы помогаем другим людям, которые открывают церкви. Мы ездим туда, мы их консультируем. Это не наши люди, но они близки к нам. Они были на наших конференциях, они выросли на нашей... в нашем библейском институте, в учебе, они пропитаны очень много библеизмом, стремление к тому, чтобы это делать правильно. И поэтому мы помогаем им настолько, насколько это возможно. Что-то подобное происходит и в странах бывшего Советского Союза, и не только, и в, вот в Европе. У нас есть в Германии такая связь тоже. Что это происходит? Вернее, что это такое? У нас появляется с кем-то реальная связь. У нас есть школа библейского проповедования, которую мы проводим уже, по-моему, 9-й год. Ее центр в Ровно, Украина. Вот. И за это время вот влияние такой библейской проповеди распространилось на многие церкви Украины, Белоруссии. В Польше есть один человек, из Германии учились. Братья учились из Дальнего Востока, прилетали целая группа. Вот. И мы через эту школу, мы помогаем им сформировать правильную позицию, правильную философию служения, правильный подход к служителям относиться и так далее. То есть разные вопросы, с которыми люди сталкиваются. То есть мы, это не то, что мы послали людей, но мы тесно связаны, и мы живем для того, чтобы помочь этим людям. Но мы на этом не останавливаемся. Мы движемся к тому, чтобы в результате или в конце концов от нас кого-то послать. У нас пока еще нет точного плана, точного решения, но мы уже близки к тому, чтобы послать какую-то семью. Вот сейчас пока мы участвуем в двух местах здесь, в России, в обосновании новых церквей. Одно из таких мест – это Санкт-Петербург. И вот мы сюда приехали после Санкт-Петербурга. Что это значит? Это значит, что мы непосредственно участвуем в процессе становления философии служения, руководства, которое там есть, направления, которые они выбирают. Опять-таки, почему мы там участвуем? Мы близки с этими людьми, они попросили нашей помощи, и мы вот, когда можем, эту помощь оказываем. Вот, в принципе, большой ответ на короткий вопрос. Да. Влияние на мир, да. Как влиять на мир там, где мы живем? Но прежде всего, самое большое – это жизнь и свидетельство наших членов церкви, там, где они учатся, работают и так далее. Это самое большое. Конечно, там сложнее, вот в каком смысле, что большинство наших членов церкви – это русскоговорящие люди. Многие из них понимают по-английски, но, наверное, процентов 90 членов нашей церкви не нуждаются в переводе, если проповедь на английском языке. Не все из них понимают хорошо, но, может быть, процентов 60 понимают очень хорошо, так что они будут качественно слышать все то, что... Но проблема вот в чем, что даже эти люди, они все равно по своей культуре отличаются от американцев. Они могут с американцами поговорить, там, как дела, и там спросить какой-то вопрос, ну, по делу, где-то там по работе или в магазине, или еще что-то. Но когда речь идет о тонкостях жизни, то здесь уже намного сложнее. Вот. И поэтому наиболее эффективными вот в этой части, конечно же, является наша молодежь. Молодежь уже адаптирована очень легко. Правда, мы сталкиваемся с другой проблемой, что они уже слабее нас понимают. Они больше понимают американцев, но труднее понимают старшее поколение. Вот. Но вот по этой причине у нас в церкви сейчас, ну, наверное, человек 20 обратившихся, пришедших к Богу из местных жителей. То есть они вообще не имеют никаких славянских корней, они слушают проповеди с переводом. Конечно, у них есть домашняя группа на английском языке. Это люди, которые учились где-то вместе. Это те, кто где-то, может быть, и не познакомились с кем-то из нашей молодежи, их пригласили, и они пришли к Богу, и они разные люди, некоторые из других стран, которые просто, ну, тоже иммигранты, но не русские. Вот. Ну, вот таким образом. Массовых евангелизаций мы не проводим. Ну, за исключением вот чего. Мы делаем такие специальные служения на английском языке на Рождество и на Пасху, и мы готовим тысячи пригласительных, и мы поощряем людей наших, которые не могут хорошо объяснить Евангелие своим соседям или друзьям англоговорящим. Мы их поощряем, и чтобы они приглашали, вели с собой, и здесь мы с ними, они слышат проповедь, мы с ними беседуем и так далее. Да, пожалуйста. День Христа? Не слышал такого. Не знаю. Я не знаю, что это такое, поэтому не могу сказать. Но мы стараемся в межконфессиональных делах не особо участвовать по простой причине, потому что у всех людей разные представления о том, как нужно и что нужно делать. И мы видим, что это немножко больше... Нет, я не прав. Мы участвуем в одном межконфессиональном деле. Я вам скажу, в каком. В нашем городке небольшом периодически они обращаются ко всем церквям и просят, вы не можете помочь малоимущим? И мы обращаемся в церковь и говорим, братья и сестры, у кого есть там где-то консервы, где-то крупы, где-то, ну, что-то такое, что вы можете отдать. Вот, и люди приносят, мы собираем это все и отдаем в город, они там сами раздают бедным. И это в основном делают церкви, но мы там вместе, это просто, нас там даже нет, мы просто отдали и просто помогли бедным и все. В Шадринск? Это слух ложный. Это слух ложный. Да, мы не посылали кого-то в Шадринск, да, тем более на День Христа. Помнишь, будто уже наступает День Христов. Помнишь, кто это говорил? Итак, братья, наш первый вопрос, который мы коснулись, это цель. Цель, конечно, все, что мы делаем, имеет окончательной целью прославление Бога. Вот, но у нас есть промежуточные цели, и очень важно, чтобы они были правильные. Цель служения проповедника. Второе, Слово Божие в служении проповедника. В принципе, мы уже много говорили об этом. Мы говорили о качестве Библии, о том, что она действенна. Но я бы хотел немножко другой элемент отметить. Когда мы говорим о Слове Божьем в служении проповедника, мы касаемся... нашего отношения к Слову, нашего отношения к тому, что Слово говорит. Это Слово может быть для нас инструментом просто, инструментом, посредством которого мы проповедуем, инструментом воздействия на людей. Мы можем любить греческий, еврейский, мы можем любить готовить проповеди, мы можем любить проповедовать, мы можем много времени проводить вот, в Писании, исследовании. Но здесь есть один очень важный момент. Когда мы говорим о нашем личном отношении к Слову, самое первое, что Слово должно сделать в нас – вернее, самое первое, что мы должны искать, это что Слово сделает с нами. Каждую проповедь, которую мы готовим, нам нужно готовить прежде всего для самих себя. Каждую истину, которую мы раскрываем, нам нужно раскрывать прежде всего для самих себя. Вот почему 118-й Псалом содержит в себе так много замечательных фактов, связанных с личным отношением к Слову. Посмотрите, пожалуйста, это вообще жемчужина Ветхого Завета, жемчужина Псалтыря. Он начинает, смотрите, Восьмой стих. «Буду хранить уставы твои». Девятый стих. «Как юноша содержать в чистоте путь свой хранением по слову твоему». Десятый. «Всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». 12 стих. «Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим». 14. «На пути откровений твоих я радуюсь». 18. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». «Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей твоих». Вот заметьте, его отношение к слову прежде всего связано с обогащением его души. Это его первая цель. Он понимает, что истина, с которой он соприкасается, нужна прежде всего ему. Он прежде всего сам хочет напиться из этого источника. И это очень важно, потому что только тогда, когда мы к себе это слово применим, только тогда мы будем способны провозгласить его эффективно людям, которые нас слушают. По-другому не получается. И здесь много он говорит. 105-й псалом, смотрите, «Слово Твое, светильник ноге моей». То есть он реально живет. Для него слово – это то, что часть его жизни, что часть его ежедневного процесса, его сердцебиения, то, что он видит ценным для себя. Много разных текстов здесь, вот, поэтому вы можете просто когда-то перечитать этот псалом вот с этой точки зрения, что Слово Божие делает с ним самим. Несколько слов по этому вопросу нужно добавить. Когда мы говорим о нас самих, нам нужно знать, что мы всегда нуждаемся в глубоком воздействии слова. Я когда-то делал такую картинку, которая помогает нам понять вот этот процесс, и я думаю, что она поможет и нам сегодня. Посмотрите, если нам взять вот такой окружность, у меня овал немножко получился, но представьте себе такая окружность, которая представляет собой целостную личность. Вот человек, он должен быть целостным, он должен быть со всех сторон развитым духовно. И мы здесь говорим не о физической подготовке, не о интеллектуальной подготовке, мы говорим о духовном процессе развития, чтобы нам быть инструментом, посредством которого Господь действует через нас. Но реальная картина нашей жизни отличается от этого. Скорее всего, ее можно представить примерно вот так. Я это называю каракатица. В принципе, смысл ее прост. У нас наше общее развитие не дотягивает до того, до той точки, где мы должны бы быть на данный момент. Но наша проблема заключается вот в чем. Кое в чем мы преуспели, почти что дотянулись. В некоторых сферах у нас действительно есть успех. Наша беда заключается, братья, знаете в чем? Что мы измеряем себя вот по вот этим точкам. Вот по этим точкам. Когда мы думаем о себе, где мы, когда мы взвешиваем себя, что мы достигли, мы хотим видеть себя так, и мы хотим, чтобы люди нас так воспринимали. То есть мы хотим, чтобы человек смотрел на нас вот сюда и оценивал нас так. И мы думаем, что в нашем служении тоже мы будем эффективны, потому что мы вот здесь достигли этой точки. Например, вы научились исследовать Писание глубоко. Вы научились законам герменевтики хорошо. Вы научились говорить любому человеку о Христе, не смущаясь. И так далее. То есть разные вот такие точки, которые безусловно, это ваше богатство, это ваше достижение, это благодать Божия, которая в вас поработала, это точно. Но проблема в том, что кроме этой точки, у вас есть и вот эта точка еще. И периодически, знаете, что получается? Люди смотрят не сюда, а вот сюда. И нам очень обидно, когда они смотрят сюда. И мы считаем, что с нами несправедливо поступают, потому что у меня же не только это есть, у меня вот есть что. Они этого не видят, они специально норовят мою слабость подковырнуть. Вот это как мы живем. Так вот, когда мы говорим о отношении к Слову Божьему, нам нужно понять, что Слово Божие – это инструмент, который нужен нам самим, чтобы вот эти вот заполнить низины. Конечно, для того, чтобы это было, нам нужно прежде всего внутри себя признать реальность такую, какая она есть. Нам нужно не бояться признать себя такими, какие мы есть. Интересная вещь, что мы постоянно живем иллюзией. Мы живем, не желая признать себя такими, какие мы есть. Хотя все остальные люди видят, какие мы есть. Знают, какие мы есть. Относятся к нам так, какие мы есть. Некоторые милуют нас и вот сюда не заглядывают. Ну, зачем на больную мозоль наступать? А некоторые менее милостивы, и они так, когда здесь имеют дело хорошо, когда здесь имеют дело, они прямо говорят плохо. А некоторые враги, так они вообще об этом никогда не говорят, а только об этом. Но самая большая беда во всем этом, что мы просто боимся признаться себе, что вот я такой-то, такой-то. Вот здесь Бог дал мне преуспеть, а здесь у меня проблема. Вы знаете, в чем причина, в чем сложность это? Что пока мы не признаем, что у нас есть нужда, знаете, что мы будем делать? Мы будем пропускать через свое сознание, через свои уста истины, проповеди, исследования, и сами не будем обогащаться ими. Своя собственная жизнь будет пустая. То есть вот когда мы говорим о Слове Божьем в жизни проповедника, друзья, Слово Твое – светильник ноге моей, прежде всего, чем моей церкви. То есть он ищет как бы обогатиться и напитаться этим хлебом самому прежде всего. Если мы так будем подходить, друзья, то изменится тональность. Мы не будем великими учителями, которые людей, ну, сверху, свысока судят, призывают, движут куда-то. Мы будем похожи на тех прокаженных, которые, помните, за станом были, и потом, когда они увидели, что ангел прогнал эту всю армию, побил эту всю армию, они пришли и говорят людям: слушайте, там хлеба много. Там много хлеба. Не умирайте здесь с голоду. Вот это то, что они делают. Итак, Слово Божие в служении проповедника. Вот какая наша реальность. Следующий, третий пункт – мотивация в служении проповедника. Мотивация, она близка к цели, и часто люди путают это явление. Но здесь немножечко другое хотел бы элемент подчеркнуть. Я бы хотел подчеркнуть элемент, где мы берем силы для служения. Кто нас вдохновляет? Или когда после проповеди или во время проповеди говорят: аминь, брат. ну не в смысле заканчивай, а поддерживаю тебя. Я когда-то проповедовал в церкви черных, вот, в Алабаме мы жили, и там есть такие церкви, и там вообще очень интересно проповедовать, потому что они через каждое твое предложение, они тебя поддерживают. Я еще очень плохо по-английски говорил тогда. Вот. И они просто «Amen, brother, amen!» Или просто сидит «Мама, мама, мама». Это значит «коснулось», глубоко коснулось, значит. Да, или... Да, или preach it, brother, то есть проповедуй, брат, вот. Ну, откровенно сказать, ну, это немножко перебивает, да, тебя, но это намного лучше, чем люди сидят с суровыми лицами. Ну, это в самом процессе проповедования. Но есть, есть другие вещи, братья, есть другие, вот ты должен... Ну, одно дело, если вы не несете главной ответственности. Если вы так, ну вот сегодня у вас есть силы, настроение, вы проповедуете. А потом месяц, я помню, братья, еще мы жили здесь в другом контексте, он говорит, колодец сухой. Ну, сухой колодец. Нет слова, слово отступило. Вот. Ну, когда мы говорим о... регулярном, о пасторском служении, я должен два раза в неделю быть готовым проповедовать. Да, вовремя. Я должен быть в 7 часов вечера в среду, я должен быть в 9 утра в воскресенье, даже я к 8-8 прихожу, я должен еще проповедовать, я тоже проповедь в 11:30 утра. Два служения. Но речь идет вот о чем, друзья, что бывают же разные периоды. Бывает уныние, бывает слабость, бывает, ну, всякие разные дела. И нам нужна мотивация. Нам нужен двигатель, который бы нас поднимал. Нам нужны силы, которые могли бы мы черпать постоянно. Вот. Конечно, вот те, кто пробовал это делать, могут сказать, что это действительно то, что требует, ну, это как марафонский бег. Я уже где-то близок к 1000 проповедей записанных, которые есть. То есть это, ну, это звучит, ну, 1000 проповедей, ну, что такое 1000 проповедей? Не так много. Но вот когда ты живешь неделя за неделей, неделя за неделей, много тех точек, в которых ты попадаешь, и ты, ну, ты понимаешь, что сил нет, настроения нет, подавленность какая-то. Кто-то там тебя оклеветал, где-то братья тебе недопонимают и так далее. Так вот, это очень важно, чрезвычайно важно, чтобы мы могли знать этот источник. Откройте, пожалуйста, второе послание к Коринфянам. Здесь есть несколько текстов, которые помогают нам. Апостол говорит о нескольких точках, которые его ободряют. Второе послание к Коринфянам. Мы коснемся одной, которая наиболее значительная здесь в этом послании. В этом послании много вообще связанного с этой темой. 4 глава, с 1 стиха. «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Павлу пришлось пережить очень много самых разных обстоятельств. Вы можете почитать, где он пишет, помните известные эти стихи, это, да, в 11 главе, помните, он говорит, от Иудеев, значит, я гораздо более, 23 стих, гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти, от Иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, ну и так далее. В изнурении, в труде, в голоде, в жажде, по постоянному стечению народа. Ну, для того, чтобы вот так функционировать, нужна сила. И вот он описывает, откуда. Он говорит, мы не унываем. Дальше говорит, но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божьего, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. То есть он описывает, вместо того, чтобы унывать, вот что они делают. Коротко, ясно, он говорит, мы отвергнули постыдные дела, мы не прибегаем к хитрости, мы не манипулируем чем-то, мы не искажаем Слово Божие. Вместо этого мы открываем истину и представляем себя совести всякого человека перед Богом. То есть мы открыты, мы простые, мы представляем себя. Дальше говорит, если же и закрыто благовествование, то закрыто для погибающих. То есть он говорит, мы не заискиваем, мы не ожидаем все пока, что все покаются. Он объясняет, почему. Для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы. Пятый стих, ибо мы не себя проповедуем. То есть мы не обижаемся, что нас отвергают, то есть что люди не слышат, не слушают. Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Вот этот стих вы можете обвести, подчеркнуть там или как-нибудь. Вот это мотор, который движет. Шестой стих, да. Вот это мотор, который движет Павла. Он видит, что Бог, который однажды вообще создал свет, Он создал этот свет в моем сердце. И Он просветил меня познанием славы Божией через Иисуса Христа. Вот эти личные, глубокие отношения со Христом. Вот это принцип Евангелия, принцип того, что нам сделал Христос. Он нами явно недооценен. Мы явно недопонимаем всю гигантскую значимость Христа, Его силу, Его славу, Его величие. То есть, если просто сказать, чем мотивироваться, откуда брать энергию, Евангелие Иисуса Христа. Оно есть сила Божия. Оно вот этот динамит, мы говорили, дунамос. Оно является двигателем. Конечно, как я уже сказал, мы недооцениваем Евангелие. Мы часто не видим яркости его. Не знаю, если у вас есть время, если у вас есть возможность, послушайте как-нибудь серию проповедей на послание к евреям. И вот меня там просто поражало Евангелие. Я увидел, как это Евангелие в разных гранях там раскрыто автором этого послания. И мы видим, что это просто реальная жизнь. Вот она вдохновляет. Она показывает, что Христос превосходнее, Христос лучше. Христос – это яркая личность, которая движет нас, нами. Он, правда, потом говорит еще об одной точке. Посмотрите, 16 стих. Он говорит, поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Буквально перед тем, как нам поехать сюда, у нас был молодежный лагерь. Вот. Один раз в год мы регулярно его проводим, и мы, ну, обычно наши служители почти все там бывают. И меня спросили вопрос. Вот если бы вы хотели избрать время из всей вашей жизни, которое самое ценное, самое вот дорогое такое для вас, которое бы вы хотели еще раз прожить, какое бы было это время? И я сказал, я подумал, и у меня не было другого ответа. Я понял, что самое лучшее время – это сейчас. Мое тело, правда, слабее немножко, у меня несколько болезней добавилось. Но я вспоминаю себя в 30-летнем или даже в 40-летнем возрасте, и я не хотел бы туда вернуться просто потому, кем я был. И мне намного, я намного лучше буду со своими физическими несовершенствами жить, но дорожать тем, что Бог сделал со мной. И вот эта вот мотивация, когда ты видишь ценность Божьей работы в твоем сердце, ценность того, кто Он есть и что Он делает в тебе лично. И здесь даже, когда мы переживаем трудности, мы понимаем, что это инструмент, посредством которых Бог что-то делает во мне. Он изменяет меня. Он делает меня лучше, Он делает меня богаче. И мне от этого лучше. Я это ощущаю. Мне иногда больно. Мне иногда, часто неприятно, когда Бог тебя ломает. Когда Он пилит напильником где-то тебя. Вот. Но зато ты видишь результат. И вот это то, что Павел переживает здесь. Он говорит, но внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. И эта вечная слава ощущается нами уже сегодня. Итак, это третье, это мотивация в служении проповедника. Кстати, связанная с этим, я бы хотел вам порекомендовать несколько книг. «Бог и есть благая весть» Пайпера. Я уже называл «Стремление к Богу» Тозера. «Познание Бога» Джеймс Пакер. Дальше, ну, может быть, если у вас есть доступ, если вы можете найти когда-то самую первую книгу, которую я написал, она называлась «Придите, поклонимся». Это одна из первых серий проповедей, которые я делал. Помедленнее. Окей. «Бог и есть благая весть». Пайпер. Следующее. «Стремление к Богу». Тозер. Следующее. «Познание Бога». Джеймс Пакер. «Придите, поклонимся», моя книга. Не знаю, есть ли она сейчас. Ну, продажи ее нет, где-то вам нужно найти. Мы ее издадим скоро. Переиздадим. А? Да, вы можете, да, в этом, в iTunes магазине есть, да. Вы можете купить электронную версию. И потом две книги Джерри Бриджеса. Одна называется «Благодать преображающая», и вторая называется «Дисциплина благодати». Вот эти вот книги помогут вам в том, чтобы мотивацию иметь, в том, чтобы подражать Христу, стремиться к Нему, быть захваченным Его славой. «Дисциплина благодати». Джерри Бриджес. Джерри Бриджес написал, он много, несколько книг написал, но две из них вот в связи с этим важны. «Благодать преображающая» и потом «Дисциплина благодати». Хорошо, друзья, у нас здесь есть еще четвертый и пятый, и шестой, три подпункта. Я коротко вам скажу, люди в служении проповедника, смотрите, друзья, мы можем использовать людей для себя или жить для того, чтобы им служить. Вы можете здесь записать Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих, или там можете начать читать с 25 или 24 до 28, где Христос говорит, ибо я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить. Смысл вот какой. Нам часто нужны люди для нас. Мы должны понять, чтобы мы могли видеть людей или себя самих для них. В каком смысле я говорю, нужны люди для нас? Нужны люди, чтобы нас слушали. Нужны люди, чтобы мы потом встретились на следующей конференции и вы сказали, у меня уже 30 членов. Или там 150 членов. Нужны люди для того, чтобы они соглашались с нами. Нужны люди для того, чтобы я чувствовал себя руководителем, лидером. То есть вот это все нам нужны люди. Нужны люди, чтобы они нас уважали, чтобы они считались с нами. Некоторые идут даже еще дальше. Нужны люди, чтобы они содержали нас. Разные бывают мотивации. Иисус Христос говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить. То есть Он пришел для того, чтобы заботиться об интересах этих людей. И Он оставил, Он забыл, Он отказался от того, чтобы заботиться о своих интересах. Он заботится об интересах этих людей. Он живет для них, Он служит им. И что интересно, вот всегда так получается. Если вы живете для людей, чаще всего Бог сделает так, что эти люди будут расположены к вам, они будут помогать вам, они будут заботиться о вас, они будут поддерживать вас и так далее. Вот эта динамика отношений с людьми – это большая сфера жизни проповедника. Ну, к сожалению, у нас нет времени подробнее не говорить. Четвертое или пятое – условия служения проповедника. В служении могут быть самые разные условия. Вот бывает такое время, когда человеку служить относительно легко. Ну, в каком смысле? Вот вы сегодня приехали, и есть на эту неделю, да, или на две, и здесь есть где, есть что покушать, мы в хорошем классе сидим, есть где ночевать. То есть все, казалось бы, нормально. И даже больше того, возможно, кому-то из вас там церковь помогла приехать. То есть есть условия, которые более-менее такие. А есть условия более жесткие. Как я вам уже сказал, что моему отцу пришлось 3 года в тюрьме пробыть за то, что он проповедовал. И потом, когда он вернулся оттуда, то ему там власти говорили, если будешь опять этим заниматься, еще попадешь. И это все было, ну, в очень жестких условиях, в которых мы находились. Сегодня, когда мы живем вот в наш век, я имею в виду век такого уже нового поколения христиан, мы сталкиваемся с интересным фактом, который, ну, я вижу, как он сильно негативно повлиял на русское братство, ослабив его. Где-то с середины 90-х годов очень большой процент служителей, лидеров, они превратили служение в бизнес, в коммерцию, в какую-то форму материального достатка. Помните, Павел говорит, кто думает, будто благочестие служит для прибытка. Человек работает в одной миссии, в другой миссии, тем отчеты пишет, тем там программы делает, и он объясняет, ну а что сделаешь? Я же Господу служу, а трудящийся достоин пропитания. Вроде бы оно все так звучит очень логично, и даже места Писания люди ищут. Но вопрос вот в чем, друзья. Наемник не пастырь. Мы у себя в церкви, у нас есть очень ясное правило. Мы можем взять на поддержку, мы, конечно, не можем взять много, мы берем, исходя из того, сколько церковь готова поддерживать и сколько есть лидеров. Но мы берем на поддержку только в том случае, если мы видим, что человек сам жертвенно трудится, не прося ничего и не ожидая чего. Как только человек говорит, ну, я мог бы больше, но не платит, не подходит. Такой человек не подходит. Служение – это то место, где не разбогатеешь. Служение – это точка, в которой ты должен быть устремлен к тому, чтобы жить для Него, для Христа. А Он позаботится о тебе столько, сколько посчитает нужным на этот момент. И вот это вот, я думаю, чрезвычайно важная вещь, друзья. Христос много подчеркивал, много раз и говорил, что служение связано с жертвой. Это жертвенник, это отдача себя, это посвящение себя. И если этой жертвы нет, не будет отдачи. Если не посеяно, не будет, нечего будет пожинать. Опять-таки, говоря об условиях служения, есть много мест Священного Писания, которые говорят о том, что в самых разных условиях люди трудились. Я только что прочитал это из 11 главы 2 послания Коринфянам. Вы можете записать. В принципе, вся вторая половина этой главы, где Павел описывает свои условия. Но особенно такой в сжатой форме апостол Павел говорит об этом в послании к филиппийцам. Вы помните, в самом конце, в 4 главе, он говорит следующее. 11 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Окей, братья, наше время истекло, к сожалению. К сожалению, истекло, и я думаю, что, наверное, вот я очень сожалею, что я не мог с вами провести время еще во втором послании к Фессалоникийцам, вернее, в первом послании к Фессалоникийцам во второй главе. Это богатейшее послание. Ну, будет о чем поговорить в следующий раз. Когда? Молитесь Богу, как Бог даст. Как Бог даст. Вот, спросите у вашего начальства здесь. Вот они. В следующий раз, это уже как Бог даст, в Башкирии или где-то еще, вот. Но молитесь об этом. Я еще раз хочу вас попросить, братья, молитесь о нас. Молитесь о нашем служении. У нас много нагрузок, много перегрузок всяких разных. Вот я возвращаюсь сейчас, через неделю Виталий улетает в Украину. Виталий прилетает из Украины, я улетаю в Сургут. У нас будет в Сургуте конференция, кстати, вы можете туда подъехать. Это вот на ноябрьские праздники. На сайте есть, да. Да, так что вот в таком режиме мы функционируем достаточно интенсивно. Ну и своих, конечно, много дел и церкви, и... Кстати, есть такой вопрос, о котором я хотел вам тоже дать знать. Наше медиаслужение, которое вот становится источником благословений для многих и многих людей, это медиаслужение, при всем том, что оно обслуживается в основном волонтерами, оно, конечно, требует средств. Вот. И если вдруг у вас есть какой-то человек, который... Но Бог дал ему заработать денег, и он как-то где-то получил благословение через наше служение, и он хотел бы помочь в этом деле. Вот. Ну, можете сказать, что это можно сделать. Сейчас, кстати, есть номер счета здесь в России, туда можно перевести средства, вот, для того, чтобы... Мы сейчас стоим в точке такого серьезного, нам нужно поменять все оборудование, не все, а ключевое оборудование на наших... на с видеокамеры, которые есть, пульт, который... Потому что все перешло уже на HD, на High Definition. Вот, и провайдеры, уже все меньше и меньше тех провайдеров, которые позволяют вещать в старом формате. А для этого нужно другие камеры. И вот. Ну и посчитали наши мастера и говорят, ну нужно 100 тысяч долларов, да. Чтобы это... А? Этот счет, он будет на нашем веб-сайте. На нашем веб-сайте вот скоро появится этот счет, куда можно перевести средства. Опять-таки, это если у кого-то Бог благословил. Вот, и кто-то хотел бы поучаствовать в этом деле. Вот. Ну и самое большое, я думаю, что молитвой и сердцем любящим Бог благословил всех нас. И поэтому, если вы будете молиться и поддерживать, мы будем вам искренне благодарны. Я еще раз напомню, Все задания, которые вам давались, вы должны вот сюда отметить. Здесь у вас есть там электронная почта, куда? Ваши отзывы вы можете прислать туда. Если, кстати, вы думаете, что я здесь плохо себя вел или что-то мог бы лучше вести себя, вы можете тоже туда написать, потому что это передадут в пресвитерский совет, и пресвитерский совет примет меры там, к моему исправлению. Вот. Ну, это ж нужно всем нам, чтобы мы могли друг друга исправлять, помогать, обогащать друг друга. Вот, и так далее. Хорошо, братья, мы тогда помолимся, и Сергей Сергеевич что-то хотел еще сказать, или чуть позже, да? Хорошо. Значит, давайте встанем для молитвы. Благодарим, Господи, Тебя за то, что Ты благословил нас, благословил это время. Мы знаем, что каждое соприкосновение с истиной Твоей – это чудо того, что Ты делаешь. Это милость Твоя. Это Твое продолжающееся долготерпение к нам. Это Твоя рука, которая ведет нас, обогащает, насыщает собой. Благодарим, Господи, за все истины, которые Ты раскрывал, которые, я знаю, что Ты их оставил в Слове Своем, и Ты предначертал, чтобы было это время, эти несколько дней, чтобы мы могли посмотреть на них еще раз, и мы могли оживиться ими, мы могли наполниться благодатью Твоею. Я еще раз прошу Тебя, Господи, за каждого брата, который здесь. Я прошу Тебя о том, чтобы Дух Твой Святой взял все истины, которые они слышали, и применил, Господи, к их сердцам, чтобы обогатил их характеры, насытил собой их внутренний мир. Я прошу Тебя, Господи, делай их сильными, зрелыми людьми, влиятельными. Делай их слугами Твоими. Помоги, Господи, чтобы каждый из них мог научиться наслаждаться Тобой, наслаждаться доверием Тебе, славой Твоей, тем, кто есть Ты. Я прошу, Господи, благослови их семьи, благослови их жен. Дай, Господи, им внутреннего мира в сердце, чтобы они могли принести этот мир в свой дом. Дай, Господи, им глубокого знания Тебя, чтобы это знание давало им стабильность, чтобы все те осложнения, которые возникают, все напряжение, которое от греха идет, от мира, от атак дьявольских, чтобы они могли угашать все эти, погашать все эти раскаленные стрелы лукавого. Дай, Господи, им сил. Я прошу, Господи, милости также и каждой церкви, которая здесь представлена. Помоги, чтобы каждая церковь стала источником, инструментом распространения Твоего Слова. Чтобы истина Твоя, она проповедовалась, звучала. Чтобы она была источником жизни. Чтобы многие люди вокруг могли соприкоснуться с этим источником и обрести спасение и мир, который Ты даешь. Благослови каждого из нас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.